Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня член правления Международной общественной благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Наталья Авилова. Год прошел с того момента, как погибла Елизавета Петровна, и мы говорим о том, как живет «Справедливая помощь» сейчас, каковы основные направления деятельности. Они все сохранены. Я так кратко резюме, да, такое выдам по итогу нашего,
да,
первой части нашего разговора. Мы с вами сейчас говорим о бездомных. Это люди, как мне кажется, на которых труднее всего фонду или благотворительной организации деньги собирать. Потому что, когда речь идет о детках, о больных, которым помощь требуется, дети — это святое. Ребенку там готовы последнее отдать, там все. Но что касается бездомных, вот это вот отношение, ну, что сами виноваты, оно, к сожалению, в нашем сознании все равно очень укоренилось.
Совершенно право. Но у нас есть один выход, который в свое время Елизавета Петровна нашла из этой ситуации. На бездомных мы стараемся не просить денег. Мы просим наших волонтеров, помощников, друзей приносить нам тушенку, макароны, одежду, одежду, бывшую в употреблении обувь. И люди, многие не готовые жертвовать деньги на эту категорию граждан, приносят, например, одежду. Это большая помощь. Сейчас наступают холода, нам надо всех одеть в теплую одежду. Я еще раз скажу, это очень большая работа, в том числе и обеспечивающая комфорт и безопасность всех нас, живущих вокруг. Потому что если не будет у бездомного теплой куртки, он все равно найдет способ, с кого ее снять и где ее взять. Поэтому такую работу делать нужно, прекращать ее нельзя, и для нас не было никогда. Вот даже без Лизы, конечно, еще труднее работа идет, и нам меньше жертвуют и меньше приносят того, что необходимо нашим подопечным. Но мы не на один день не прекратили эту работу, и мы стараемся совершенствоваться, в том числе и в плане сбора. Мы вот сейчас взаимодействуем с крупными корпорациями, с довольно крупными компаниями, которые просим уже сейчас не давать нам, допустим, средства, если они не готовы, и финансовые времена тяжелые, а в рамках своей компании, там, где 200, 300, 400 сотрудников, объявить сбор вещей. И люди приносят, приходя утром на работу, там, свои использованные уже сапоги, но в хорошем состоянии, там, куртки теплые, свитера, шарфы. А наш сотрудник приезжает и в конце недели, допустим, забирает эту одежду, и мы раздаем ее нуждающимся. И такая работа людей не раздражает. Люди понимают, что они сопричастны к благотворительности, к какому-то доброму делу. Времени у них это занимает не так много. Никуда ехать при этом не надо. Самих бездомных они не видят. Но они понимают, что они, может быть, спасли чье-то здоровье, как минимум.
В ближайшее время, когда вот сейчас уже практически наступили холода, но, может быть, зима еще сделает пару шагов назад, какая помощь вам сейчас нужна? Вы упомянули тушенку, крупы, макароны.
Рыбные, мясные, овощные консервы нужны всегда, круглый год. Макароны, крупы нужны всегда, круглый год. И речь идет не только о наших бездомных подопечных, речь идет о наших пациентах. У нас есть несколько пациентов паллиативных, просто больных людей, или семей с инвалидами в составе семьи. У нас есть люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, очень много пенсионеров, несколько многодетных семей. Они приходят к нам в подвал на Пятницкой и получают продуктовые наборы, чтобы продержаться. Туда входят крупы, овощные, мясные, рыбные консервы, какао, сахар, чай, тушенка, кондитерские изделия, масло. Поэтому в круглый год, особенно перед наступлением холодов, нам нужна помощь продуктами. Не нужно перечислять деньги, достаточно прийти в подвал, или многие сейчас уже в интернете просто оплачивают доставку, и к нам приходит курьер с двумя пакетами продуктов для нуждающихся. И, конечно, сейчас самое главное — это одеть, обеспечить теплой одеждой наших бездомных подопечных. Обувь зимняя, любых размеров. Сразу предупрежу, очень часто приходят молоденькие девушки, они отдают свою обувь, одежду, но у нас подопечные в основном крупные, размеры ноги у них довольно большие, никакие каблуки, стразики, этого мы все использовать
не можем. То есть размер 36,5 на шпильках не нужно?
Не сможем раздать, к сожалению, да. Мы назад не возвращаем, конечно, мы ждем, когда, может быть, там вот мы эвакуируем детей, и мамочки остаются иногда надолго, но, может быть, кому-то из них пригодится.
Да,
такая
кстати
обувь,
говоря,
одежда.
Да, да, да.
Мы, естественно, все пускаем в дело, но вот у нас самая ходовая — это одежда для женщин от 48 до 56 размера, мужская от 52 размера. размера. Самые простые вещи: куртки, пуховики, свитера. Единственное, о чем мы просим, чтобы все нам приносили в чистом виде и с работающими застежками и с неоторванными карманами.
А давайте сразу еще раз адрес назовем. Мы говорили, что это метро Павелецкая, недалеко
метро
от Ленинской
улицы. Метро даже Новокузнецкая к нам ближе, да? Пятницкая улица, дом 17/4. Фонд доктора Лизы. У нас на двери табличка «Доктор Лиза». Найти нас довольно легко. Еще у нас есть сайт www.doktorliza.ru, где всегда можно посмотреть актуальные потребности. Если мы, допустим, эвакуируем новую группу детей, как в сентябре мы это делали, и они ехали сюда, когда в Донецке было 30 градусов тепла, приехали сюда, и здесь наступили холода, мы вывешиваем на сайте оперативные потребности, что нашей группе детей возраст там от 2 до 14 лет требуется срочно теплая одежда, потому что вот они приехали неподготовленными.
А если вдруг нас слушают сейчас люди из разных городов, если вдруг не из Москвы кто-то захочет вам помочь, это возможно сделать?
Возможно, но, скорее всего, придется уже пользоваться классическим средством, переводить нам денежное пожертвование. На нашем сайте doktorliza.ru есть страница с реквизитами, есть рубрика «Как нам помочь», и там можно посмотреть, через какие ресурсы, как через Сбербанк, через PayPal можно перечислить нам пожертвования.
Здесь еще есть ваш телефон, я думаю, что стоит его назвать. 8495, код Москвы, 953-94-86. 953-94-86, код Москвы, 495. Я думаю, что по этому телефону можно позвонить, и там специалисты ответят на все вопросы, как можно помочь, что сделать, куда прийти, что приносить, в каком виде.
Безусловно, но я скажу традиционно, поскольку я несколько лет у Лизы была и личным пресс-секретарем, после таких эфиров, как ваш, у нас новый поток пациентов приходит, и мы этому тоже очень рады, потому что мы, понятно, рекламу нигде не вывешиваем, интервью даем очень редко, времени просто нет, и пациентам же тоже надо узнавать о нас, они тоже могут обратиться либо по нашему телефону, либо обратиться на сайт, написать письмо нам по адресу info@doktorliza.ru. Если кому-то нужна помощь, мы обязательно ее окажем. Малоимущие граждане, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, бездомные граждане, ну и, конечно, дети, которые пострадали от пожаров, от наводнений, от катастроф, дети, пострадавшие от военных действий.
Я все-таки надеюсь, что нас сейчас слышат и потенциальные ваши помощники, жертвователи, которые могли бы вас поддержать материально или привезти продукты, одежду. И, может быть, среди наших слушателей сейчас есть доктор, специалист в области паллиативной медицины, паллиативной помощи.
Или доктор-педиатр, который сможет делать эту работу тоже вместе с нами. У нас очень много деток подопечных.
Или, может быть, есть его друзья, которые нас сейчас слышат, и они ему передадут. Имейте, пожалуйста, в виду, что фонду благотворительной организации, прошу прощения, да, «Справедливая помощь», очень нужен такой человек в команду, потому что Елизавета Петровна, она была как раз тем специалистом, врачом очень высокой квалификации, которая стояла у истоков хосписного движения в России и которая на себя брала вот весь этот блок работы, колоссальный, огромный, потому что паллиативная помощь – одно из таких очень важных ваших направлений.
Елизавета Петровна незадолго до гибели, она мечтала еще один, она помогала в разных регионах строить хосписы, она давала именно свое профессиональное экспертное заключение. Очень часто я видела это колоссальное количество времени и сил у нее занимало. Она любила эту работу, когда ей писали из региона. Говорили, мы собираемся построить хоспис, у нас его нет, посоветуйте, с чего начать. И она тратила большое количество своего времени, своих жизненных сил на такую работу. И, конечно, мы бы хотели по мере сил ее продолжить. Незадолго до гибели, например, она говорила, получая премию, помните, она в декабре получала
премию? Да, накануне как раз, и незадолго.
Мы с ней обсуждали, я говорила, Лиза, тебя наверняка журналисты спросят, куда ты потратишь эту премию, она денежная, там больше 2 миллионов рублей. Она говорила, я потрачу ее на помощь для строительства хосписа в Адыгее. У нее был такой проект. Поэтому вот сейчас мы немножечко освоились с текущими задачами, будем обязательно связываться с Адыгеей, понимать, чем мы можем им помочь, насколько актуальна для них сейчас эта задача.
А почему именно в Адыгее?
У них нет хосписа.
А это вот, кстати, следующий мой вопрос был. Может быть, он, конечно, такой дурацкий довольно, но, тем не менее, это важно. А у нас вообще далеко не во всех регионах хосписы существуют?
Тут другая задача. У нас есть хосписы для онкологических больных, и есть безумное количество пациентов, которые не онкологические, но уходящие, им уже ничем не помочь. Это результат черепно-мозговых травм, это инсульты тяжелые. И вот для таких больных Елизавета Петровна вынашивала много лет другую мечту. Она хотела построить в Москве больницу для бедных.
Да, она же много об этом говорила, везде говорила, куда бы ни пришла.
Она даже получила здание под эту больницу для бедных. В 2015 году двухэтажный флигелек на Басманной улице, но тогда она уже начала выезжать на войну, и мы поняли, что детям, которые с ранениями, которым требуется долгое лечение, перепротезирование, детям с онкологией, у которых несколько этапов химиотерапии, им просто негде оставаться. Их нельзя туда-сюда возить, они должны здесь где-то жить. И она, получив здание под вот этот проект «Больницу для бедных», отдала для его и отдала это здание для детей, и по сей день там работает «Дом милосердия» Луки Война Ясенецкого. Там живут, ну, в разное время, 6, 7, до 12 семей. Это те дети, которые приезжают к нам на лечение. Некоторым из них некуда вернуться. Они живут там уже больше 2 лет, потому что дом уничтожен. Кормильца убила, ребенок раненый, требуется постоянная помощь. У нас есть вот такой проект еще, «Дом милосердия», которому тоже нужна очень серьезная помощь. Но мы все надеемся, и у нас есть президент нашей организации, и директор нашей организации. Мы все думаем, что нам рано или поздно придется вернуться к этому вопросу, к больнице для бедных, в том виде, в котором планировала ее Лиза. Это будет хоспис для неонкологических больных, а также место, где смогут получать медицинскую помощь совершенно бесплатно и наши бездомные пациенты, и гастарбайтеры, приехавшие на заработки, без прописки, без там вида на жительство, может, без каких-то документов. Конечно, всем миром, только всем миром можно осилить такой проект. Это то, что раньше в царской России называлось богадельней.
Сейчас, кстати, тоже есть. Вот есть, например, у синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению прекрасная богадельня. Она находится, где же ее, где-то на северо-западе Москвы. И там, ну, человек 15-20 тоже, то есть не так много на самом деле находится, но то, что они сумели для них организовать, это совершенно прекрасно. Mm-hmm. Потому что у людей, вот знаете как, они фактически обрели там дом. И не только в том смысле, что у них крыша над головой появилась. Вокруг них люди, которые ими интересуются, которые проявляют к ним такие очень хорошие человеческие чувства, которые ими занимаются, могут им читать, разговаривают с ними, что-то обсуждают,
да,
и так,
да,
далее.
Да, это то, о чем вот говорила Лиза, это ее мечта, чтобы это был действительно такой большой, теплый, добрый проект для тех людей, которым больше никто не поможет. Чтобы это был маленький, на 20 палат, я вот сейчас она в интервью не раз говорила, я проект недавно перечитывала, который она писала еще несколько лет назад, на 20 палат, маленький, небольшой дом, здание, где будут все врачи, и все эти врачи будут оказывать помощь бесплатно, и тебе не надо ничего доказывать, приносить 28 справок, выписок, тебя примут там просто так. Она же сделала этот проект, она его сделала в Киеве много лет назад, там работает киевский хоспис, построенной Елизаветой Петровной, и она этот проект считала эталонным и хотела что-то подобное сделать как раз в Москве, когда людей принимали из разного достатка, разных профессий, разного вероисповедания. Там есть и комната отдыха, там есть и любимый попугай, там могут родственники приходить не по часам, а когда им удобно, если необходимо, с уходящим больным остаться на ночь, потому что никогда не знаешь, когда он уйдет. Ну, большая часть нашей команды считает, что придет время, и этот проект состоится. И более того, мы чувствуем, что у нас есть рука, которая нас ведет, которая не дает нам совершать ошибок, которая помогает нам сейчас. Это значит, что этому проекту нужно быть, что его поддерживают не только здесь. Ну, и Елизавета Петровна нас поддерживает до сих пор вот с этим проектом.
Я тоже очень желаю вам, чтобы, может быть, сейчас среди наших слушателей оказался человек, который бы заинтересовался, и, знаете, как бывает так, что-то откликается в душе, ты чувствуешь, а вот это вот мое. Вот чтобы кто-то сейчас про этот проект услышал именно вот это мое, и мне бы хотелось в этом участвовать, мне бы хотелось это поддержать, помочь, потому что здесь, конечно, это связано наверняка и с материальными затратами колоссальными, ну и так далее.
Это очень тяжелый с точки зрения бюрократии, с точки зрения финансов проект, поэтому я и говорю только всем миром, только при общей поддержке. Но опять же, тем слушателям, которые, я знаю, у вас очень отзывчивая аудитория.
Лучше.
Да, нужно не забывать, что нам и волонтеров помощь требуется. У нас работа на вокзалах по средам. Все эти 10 лет ведется волонтерами. Это не сотрудники, это люди, которые добровольцы, приезжают, готовят, сортируют, перевязывают, кормят, разговаривают, одевают. Поэтому если кто-то не находит возможности там помочь продуктами, одеждой, нет возможности финансовой. Есть еще руки, голова, и мы всегда рады новым членам нашей команды, волонтерам, которые смогут нам помогать и в работе с детьми, и в работе с бездомными, и в работе с малоимущими.
А сколько у вас сейчас волонтеров?
Около 4 десятков постоянных людей. Команда из 15 человек, люди сменяются, но где-то вот костяк 15 человек, это люди, которые по 5-7, а иногда 10 лет с первых дней работали с Лизой на вокзале и не уходят, до сих пор работают. Нам поэтому, кстати, иногда трудно с волонтерами, я хочу работать с вашими бездомными, а у нас мест нет. У нас самая такая сколоченная команда с традициями, и все на автомате уже происходит, они всех бездомных знают, и их истории болезни, их истории жизни, и кто где стоит. Эта работа тоже, знаете, она очень трудная, она небезопасная, и мы неохотно берем с собой журналистов, не потому что мы вот такие нехорошие, а потому что и разбивали камеры бездомные, и многие не хотят, чтобы их показывали. Этот вопрос корректности наших коллег.
А вы как-то сотрудничаете с другими организациями, которые занимаются похожими проектами? Вот «Ангар спасения», «Милосердие» есть.
По бездомным нет, потому что у нас, да, у нас такая территория специфическая, где мы находимся, и Павелецкий вокзал, и наш подвал на Пятницкой. Это традиционные места большого скопления бездомных, и тут нет даже необходимости взаимодействовать, потому что работы очень много, и мы знаем, что параллельно с нами действует несколько структур. Мы всегда готовы оказать помощь, нам иногда звонят, просят, нельзя ли там отдать одежды, нам не хватает, и если есть возможность, мы отдаем, или отдаем детское питание, если есть у нас такая возможность. Мы хорошо взаимодействуем с благотворительными организациями по нашей работе с детьми, с другими благотворительными фондами. Я, если разрешите, поблагодарю от всей души два фонда. Это благотворительный фонд «Свет» из Санкт-Петербурга, который опекает наших детей с онкологическими заболеваниями. Эти дети нуждаются в длительном, в очень дорогостоящем лечении. И без помощи коллег вот из благотворительного фонда «Свет» мы бы вряд ли потянули эту работу, и дети просто не получили бы помощь, они бы погибли. И второй фонд называется «Жизнь как чудо». Анастасия Черепанова очень помогает нам, если ребенку необходима как раз помощь, у него заболевание печени. Они сейчас опекают одного из наших детей уже не первый год. И мы безумно благодарны коллегам, которые всегда идут нам навстречу и помогают нам в нашей работе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Авилова, член правления Международной общественной благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Вы с таким теплом о Елизавете Петровне рассказываете, и это, конечно, очень понятно. И я думаю, что, вот Леша сказал в начале программы, вряд ли есть человек, который бы ее не знал. А мне кажется, что вряд ли есть человек, который бы ее не любил. Я с трудом себе представляю людей, которые там пытались вам какие-то угрозы озвучивать и так далее. Ну, бог с ними. Вы знаете, вы когда говорите о том, как поставлена работа, например, с бездомными, что волонтеры ваши знают все их истории, знают их по именам. Я же понимаю, это она задала такой тон. Это да, она, это вот эти вот правила, ну, не хочется говорить правила игры, но правила общения, это то, что, вот, как, знаете, как руководителя сканируют подчиненные. Если руководитель, ну, с ним что-то не так, то тогда и в самой организации тоже будет что-то не так. Если он, ну, вот, как, я не знаю, как безусловный такой, в хорошем смысле слова, и не только в плане бизнеса, но и с точки зрения сердца и души, лидер, то за ним начинают люди тоже расти.
Знаете, Алла, она поменяла очень многих людей. Я сама видела десятки людей, жизнь которых она изменила именно своим подходом. Елизавета Петровна была благотворителем в чистом виде. Вот вы подумайте, кому она помогала. Она же помогала людям, которым и спонсоры неохотно деньги дают, и власти от них отмахиваются. А она наперекор всем шла, и она добивалась колоссальных результатов. И это же не те дети, мы с вами в начале программы об этом говорили. Ты, когда ребенку помогаешь, знаешь, что его вылечат, он выздоровеет, ты с ним с румяным сфотографируешься, поймешь, что ты сделал что-то хорошее. А как работать с уходящим больным? Ты с ним никогда не сфотографируешься, и ты с ним никогда, ты ему никогда не поможешь, он все равно умрет. А она горы сворачивала для таких пациентов. И как она работала с бездомными? Это же человеколюбие и уважение. Она же тоже знала их всех по именам. Она до начала войны на Донбассе не пропускала ни одной среды сама, она не брала отпуски, она не ходила в выходные и праздники, она сама ездила все эти годы, каждую среду перевязывала, лечила и кормила своими руками. Она безумно любила эту работу. И больше всего за последние 3 года до ее гибели она переживала за то, что у нее нет возможности, сил, времени ездить на вокзал к своим бездомным. Есть еще и некоторые санитарные правила, вы понимаете, потому что работа рискованная и довольно высокая заболеваемость среди наших подопечных. Она не могла себе позволить, и она безумно тосковала по этой работе. Вот это Лиза, которая тосковала, переживала не за то, что в фонде мало денег, или не за то, что мало по телевизору показывают, а переживала за то, что она не может делать больше работы, за то, что она не может общаться со своими бездомными, например.
Откуда она силы брала на это, на все?
Она очень любила то, что она делает. Вот и все. Я не вижу другого ответа, и мы с ней много раз обсуждали, поскольку не проходило ни одно интервью с ее участием, чтобы не спросили, как вы это делаете, Елизавета Петровна, вот как вы это делаете. И сейчас,
ну просто это делала.
Она любила, то есть она не понимала вопроса, она говорит, я не понимаю, что они ко мне все пристали, что значит, как я это делаю, как, ну вот у меня такая работа, я ее люблю, я ее делаю, в чем вопрос, в чем проблема?
Ну понятно же, там, что...
Каскадеры, космонавты, я говорю, я ей всегда отвечала, да, Лиз, я согласна, самая ужасная работа, вот я бы памятник ставила каждому бухгалтеру, потому что я не знаю, как они это делают, сидеть, цифры, скучно, компьютер, вот я не знаю. Она любила работу, она окружала себя теми людьми, которые разделяли ее ценности. Если кто-то чего-то не понимал, она очень мягко и настойчиво людей переформатировала. Она действительно изменила к лучшему десятки людей. Десятки. И когда ее не стало, у нас был вечер, в тот день, когда Лизе исполнилось бы 55 лет, мы собирались довольно таким узким кругом с ее друзьями, и один из ее друзей, на секундочку, генерал Следственного комитета, сказал, что многие задают вопрос, как так несправедливо случилось, почему она ушла, это же такая колоссальная несправедливость, как с этим жить дальше? Он сказал, а я знаю, что, зачем она ушла. Она ушла, чтобы каждый из нас, вот ты, я, чтобы каждый из нас стал хоть немножко лучше. Вот, понимаете, даже такая трагедия, она должна привести к чему-то такому светлому, чтобы вот человек, осознав, что такие события происходят, может быть несправедливые. Для многих из нас просто это личная трагедия. Но мы все обязаны стать хоть немножко лучше. Тогда те люди, ради которых она жила, и те люди, которым она помогала и рисковала своей жизнью ради этих людей, вот все эти жертвы, они будут не напрасные, потому что мы продолжим ее дело, мы сможем ей помогать. Я безумно рада, когда я слышу, что в разных городах группа волонтеров или в нашей Москве другие организации, они говорят о том, что они бы хотели продолжить дело доктора Лизы. Они самоорганизуются, они делают какие-то акции, это уже спонтанно. И мы всегда очень радуемся, что жизнь Елизаветы Петровны, что ее поступки, ее, для меня это просто подвиги, они подвигают людей на то, чтобы становиться добрее, лучше и делать что-то хорошее.
У нас не так много эфирного времени уже остается. Давайте мы напомним, какие у вас сейчас у фонда, у благотворительной организации «Справедливая помощь» первостепенные нужды в связи с тем, что близится
наступает
зима.
Холода, нам очень нужна теплая одежда, теплая обувь. При этом сразу скажу, это самые простые куртки, свитера, шапки, шарфы, варежки, теплые носки. Не обязательно новые, но нам они нужны чистые и с работающими застежками, потому что вы, если побываете у нас в подвале на Пятницкой, вы увидите, что это целый конвейер, что десятки людей приходят, они тут же раздеваются, буквально на улице снимают свои старые штаны, надевают наши теплые, которые мы выдаем. И нам очень нужны продукты питания. Масло, консервы рыбные, мясные, овощные, кондитерские изделия, сушки, пряники самые простые, сгущенка, чай, сахар, молоко с длительным сроком хранения.
А медикаменты?
Медикаменты самые простые. Перекись водорода, зеленка, бинты. Требуется мыло, зубные щетки, пасты, потому что мы для наших бездомных каждую среду еще готовим небольшой гигиенический и небольшой медицинский пакет с самыми простыми медикаментами от головной боли, парацетамол, обезболивающие, бинты, стерильные какие-то салфетки, перевязочные материалы. Это все нужно круглый год, но сейчас в связи с тем, что холода и люди, которые раньше, например, летом уезжали в область и как-то перебивались там, они возвращаются, и бездомных зимой всегда больше. То есть у нас гораздо больше подопечных, и мы благодарны любой помощи.
Я вас слушаю, и вы знаете, у меня, с одной стороны, у меня прям так как-то очень, очень мне хорошо и радостно от того, что вы здесь, и то, что вы делаете такие потрясающие вещи, и об этом нам рассказываете. Напоминаете о том, что у жизни есть разные грани, и вот такая грань у нее тоже есть. А с другой стороны, ведь хорошо было бы, наверное, чтобы подобные организации были и в других городах, не только в Москве. Вы как-то пытаетесь выйти на регионы, чтобы своим опытом поделиться, чтобы, ну, может быть, кому-то тоже захочется делать, как вы, и так подобная организация возникнет в другом городе. В миллионниках везде проблемы с бездомными.
Мы пытаемся,
бездомными.
Поскольку это было одна из, собственно, один из принципов Елизаветы Петровны, что мы остаемся очень маленькой, очень мобильной, независимой командой, без филиалов, без разветвлений. Это маленький мобильный фонд. Буквально при ней работало, чтобы не соврать, 8 человек всю работу, вот которую вы слышали. 500, более 500 эвакуированных детей из Донбасса. Огромные гуманитарные грузы, пожары 10-го года, наводнение в Крымске. Вот все, что она делала, это делало 5-8 в разное время людей и довольно большое количество волонтеров.
Мне кажется, что просто сама организация «Справедливая помощь» — это такой пример. Если люди в другом городе, где-нибудь в Новосибирске, захотят сделать нечто подобное, то вот все есть, все можно смотреть, обратиться.
Мы можем только поговорить и сказать. Поговорить. Мы не можем сказать, как, где мы берем деньги. Я не знаю, я вот при жизни Елизаветы Петровны была еще и фандрайзером, я деньги находила на организацию. Я не знаю, как. Ты разговариваешь с человеком, вот у нас есть спонсор, который с 2009 года каждый месяц дает нам 100 тысяч рублей как раз на наших бездомных и на лекарства для них. Каждый месяц. И он нас не бросил ни после гибели, ни в кризис, никогда. То есть люди на самом деле, и мы об этом тоже говорили, люди видели Лизу, люди с ней знакомились. Некоторые видели ее по телевизору один раз, а потом годами помогали. Они смотрели про нее фильмы, они читали ее интервью. Трудно этот опыт распространить, поскольку у нас действительно организация, она полностью целиком была создана Лизой, это был дух Лизы, и сейчас мы живем памятью о ней и тем долгом, который у нас перед ней остался. Не секрет, она знала, куда она ездит, она ездила на войну, и она разговаривала с нами на кухне и не раз со своей командой. Ребята, прошу, продолжить дело, не бросать моих пациентов, всякое бывает. Это было всегда, кстати, не страшно, это всегда были шутки, это всегда был чай, мы шутили, и мы думали, что она нас всех будет хоронить, она всех нас лечила, она всем нам помогала, она помогала нашей семейной жизни, она давала совет по детям, у кого есть дети. Нам всегда казалось, что это никогда не закончится, и у нас у всех перед ней огромный-огромный долг, потому что столько раз, сколько она нас спасала, сколько она нам помогала, это вот мы тоже все ее подопечные. Она многим людям жизнь изменила. Не спасла, но просто изменила. Сделала их лучше, спасла их детей, спасла их самих, их здоровье, спасла их какой-то там вот морально в тяжелые моменты. Поэтому наш долг, наша обязанность, чего бы нам это ни стоило, те пациенты, которые были ее пациентами, они должны получить все необходимое. Пока у нас получается, говорю, иногда случаются чудеса, когда ты стоишь на складе, у тебя нет ни пачки памперсов, а у тебя 3 ребенка, и им нужны памперсы, и на складе, не выходя с него, раздается звонок. Простите, я тут в детском магазине, я слышал, что у вас есть подопечные дети, что вам привезти? Говорю, привезите 5 пачек памперсов, у меня через час памперсы. Таких случаев сотни. И это не чудо, это не мистика, это то, как работает фонд доктора Лизы и сама доктор Лиза. Вот так это все всегда работало. Если наш опыт пригодится, мы им поделимся, но я думаю, что это что-то уникальное. Ну,
либо это все-таки чудо, просто оно не всегда с мистикой тоже бывает связано. Бывают же обыкновенные чудеса, правда? Ну, хотя вопрос терминологии, как это назвать?
Ну, Лиза сама большое чудо, поэтому вот все ее силами, все на ней, и в память о ней сейчас делается очень много. Я уверена, что и в регионах мы слышим эти инициативы. Люди просто вдохновились ее примером и следуют вот тому пути, который она при жизни указала, вот тем точкам, которые она обозначила. Очень многие люди, я уверена, и через 10, через 20 лет будут они читать, будут смотреть фильмы. Мы работаем над книгой про доктора Лизу. В основном она будет посвящена выдержкам из ее живого журнала, с чего вот, собственно, началась ее популярность. Истории больных, истории болезни. Вот как раз те самые трогательные моменты, когда ты понимаешь, что от сумы и от тюрьмы зарекаться не надо. И этот пример, он очень многим поможет и через десятки лет.
Спасибо вам огромное за этот разговор. И я надеюсь, что у вас этот источник будет вашей энергии какой-то невероятной, просто что он не иссякаем, что у вас всегда будут и сотрудники, которые могли бы организовать правильно эту работу. Это, в общем, большой дар, мне кажется, правильно организовать работу такого масштаба, как ту, которую проводите вы. И что волонтеры у вас будут всегда, и что всегда будут люди, которые вас поддержат материально и будут привозить и продукты, и одежду, и деньги переводить и деткам, и бездомным, и вообще всем, и старикам.
В конце программы напомним еще раз, что есть сайт drliza.ru, и там все координаты. Если вы хотите помочь и привезти одежду, продукты, ну, в общем, если вы хотите что-то привезти, что потом пойдет в помощь другим людям, Москва, улица Пятницкая, дом 17, /4, строение 1, и телефон, где вас, по которому вас всегда проконсультируют. 8495, код Москвы, 953-94-86. 953-94-86, код Москвы, 495. Спасибо большое. Мы напомним, что сегодня вместе с нами и с вами «Светлый вечер» провела Наталья Авилова, член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».